Глава 9. На удивление, с поиском жилья в Тулоне проблем не возникло. Оказалось, что господин Малле, хозяин постоялого двора, где мы остановились, является также владельцем небольшого особнячка на окраине города и нескольких доходных домов в разных кварталах. Понимая, что без протекции бургомистра господин Малле вряд ли бы так развернулся, я старался произвести на него благоприятное впечатление. Домоправитель дураком не был, и мою тактичность, которую, к слову, я не особо маскировал, раскусил в два счета. Такое внимание дворянина, и, судя по сопровождению небедного, ему, как простолюдину, пришлось по душе. В общем, когда господин Малле узнал, что я прибыл в город надолго и хочу снять большое и комфортное жилье, он предложил мне тот самый особнячок, который, по его словам, иногда сдавался приезжим купцам и в данный момент пустовал. Когда я увидел особняк, то понял, что в слово «иногда» господин Малле вкладывает какое-то свое особое значение. Судя по состоянию данной жилплощади, если здесь и останавливался кто-то, было это довольно давно, года 2 или 3 назад так точно. Но несмотря на некую заброшенность, особняк мне понравился, прежде всего своим расположением. Здесь было тихо и спокойно, как раз то, что мне нужно. Кроме того, так как Тулон был приграничным городом, дома здесь строились соответствующие. Некоторые напоминали небольшие крепости, способные выдержать многодневную осаду. Особняк господина Малле, который он выкупил у обанкротившегося аристократа, подавшегося с семьей искать счастье поближе к столице, был как раз одним из таких. Двухэтажный кирпичный дом, обнесенный высоким каменным забором, был разделен на два крыла. В первом располагались господские апартаменты, а во втором – комнаты для слуг. Перед центральным входом в дом имелся небольшой садик, а на довольно вместительном заднем дворе несколько подсобных помещений, огород и собственный колодец. Так как в особняке уже несколько лет никто не жил, все это хозяйство находилось не то чтобы в упадке, но в довольно запущенном состоянии. Сад после зимы был мрачен и уродлив. Посреди заднего двора здоровенной черной кляксой расплылась грязная лужа, а от огорода осталось только название. Не лучшим образом выглядели и конюшня, хлев и курятник. Некоторые балки в них прогнили, а крыша в нескольких местах прохудилась. Господин Малле много раз собирался заняться особняком, но постоянно откладывал это дело. Все его внимание было сосредоточено прежде всего на постоялом дворе и доходных домах. А особняк? Из нескольких оброненных им фраз я пришел к выводу, что, хоть особняк ему и достался задешево, но все-таки является для него обузой. Городской налог на недвижимость еще никто не отменял. Кроме того, кое-какие обязательные действия для поддержания дома господином Малле все-таки производились. Например, тот же колодец явно был в хорошем состоянии, и воду из него можно было пить без страха подхватить какую-то заразу. Крыша самого дома периодически чинилась, а комнаты иногда проветривались. Даже мебель не вся была распродана. В общем, заметив, что особняк мне понравился, господин Малле тут же попытался взять меня в оборот и запросил 400 талеров в месяц. Все-таки это же бывший особняк барона с винным погребом и широкой смотровой площадкой, с живописным видом на Тулонский лес. На подобное я, слегка прифигев от его аппетитов, сообщил ему, что меня, как сына графа, выросшего в столице в Эстонии, старым баронским особняком не удивишь, и что в его винном погребе, кроме воды по колено и лягушек, ничего больше нет, а про смотровую площадку, загаженную голубями, я бы на его месте лучше вообще не вспоминал. Торг вышел интересным и понравился нам обоим. В итоге сошлись на 70 талерах в месяц. Господин Малле попытался было навязать мне за небольшую плату горничную и кухарку, но я решительно отказался, объяснив тем, что коллектив у нас мужской и непривередливый, и людей у меня хватает, есть кому работать. В общем, сами с хозяйством разберемся, и без двух шпионок. Но этого вслух я уже не сказал, дабы не оскорблять почтенного домоправителя.
«С комнатами разобрались?»
— спросил я, отпивая глоток горячего отвара.
«Да», — кивнул Жак. «За это можете не беспокоиться».
Мы сидели с ним за небольшим столом в каминном зале дома и спокойно ужинали. Бертран, быстро поев, уже возился в кухне, что-то втолковывая, ходившему за ним хвостиком Кевину. Там же были слышны активные постукивания ложек остальных парней. Я было хотел устроить общий ужин за длинным кухонным столом, но Бертран и Жак отговорили меня. «Все, мы больше не в походе, где ели из одного котла, сидя вокруг костра». «Я дворянин, и если кто-то из людей моего сословия узнает, что я позволил себе трапезничать за одним столом с сервами, проблем не оберешься. Некоторые, особенно горячие, обязательно попытаются оскорблениями спровоцировать дуэль. Жак — другое дело. Он хоть и мой конюх, но это не отменяет того факта, что он из воинского сословия. Считай, после этого похода Жак уже почти мой ближник, а также управляющий хозяйством. По крайней мере, он себя таковым уже считает. И свои намерения он уже подтвердил неоднократно, когда брался за оружие и вставал рядом со мной. К примеру, как в ту ночь, когда на наш лагерь в лесу вышел очнувшийся от зимней спячки пещерный медведь. К слову, в ту ночь все парни хорошо показали себя, никто не испугался. Даже Кевин был готов стрелять из арбалета. Эту зверюгу мы не убили, но от лагеря отогнать смогли.
«Как тебе дом?» «Старый, но крепкий», — кивнул Жак. «И не сырой, но работы вокруг полно. Будет чем занять этих дармоедов. Ты только не переусердствуй», — предупредил я. «Ничего с ними не случится», — успокоил меня Жак. «Лбы крепкие, к тяжелой работе на земле привыкшие». «Ста крон хватит? Даже останется», — отмахнулся Жак. «Уверен, что нам все это нужно?» — спросил я. «Конечно», — уверенно ответил он. «Зачем каждый день бегать на рынок и тратить такие деньжищи на пропитание, когда у вас на заднем дворе почти все готово к ведению собственного хозяйства? Так все делают. Тем более, что мы здесь надолго». «Делай, как знаешь», — пожал плечами я. «Мы с Гуннером запланировали на днях метнуться в соседнюю деревушку и прикупить всякого разного. Несколько коз, гусей и курей, семян всяких. Ну и по мелочам разного. Инструмент, опять же, но это уже в городе. В общем, будем обживаться, чтобы вам, господин, удобства все создать». «Я себе не забыть», — хмыкнул я. «Без этого никак», — вернул мне ухмылку Жак. «Тем более не я придумал самому себе эту головную боль». «Да уж», — вздохнул я. «Кто бы мог подумать, что быть рабовладельцем — это такая морока. Кстати, о тренировках тоже не забывай».
Жак поморщился.
«Не забуду. Как тут забудешь? Но не нравится мне все это. Вдруг кто прознает, что вы приказали сервов смертному бою учить. Проблем тогда не оберешься». «Это уже моя забота», — отмахнулся я. «А твоя — научить. Тем более, что деньги ты уже взял». «Взял, но предупредил, что воинов из них все равно не получится. Разве что из Гуннара толк будет, но не сразу». «А я и не прошу тебя из них легендарных воинов делать», — возразил я. «Мне важно, чтобы за себя постоять смогли. Тем более, что парни не трусливые. Медведя, конечно, испугались, но не дрогнули ведь, не отступили».
«Это да», — тяжело вздохнул Жак, а у самого в глазах одобрение. «Смелые, хоть и крестьяне».
«А что касается сервов», — произнес я, — «так это ненадолго». «Освободить решили?» — удивился Жак. «И не только. Им, конечно, пока безопаснее моими сервами числиться, но в будущем я не собираюсь вечно, как перекати-поле, по миру носиться. Женюсь, остепенюсь, как землей обзаведусь, сдам им в аренду и денег на развитие хозяйства подкину. И тебя над ними приглядывать поставлю. Вместе богатеть начнем. А насчет смертного боя? Так это для защиты скорее. Соседские дружинники захотят пошалить, а не тут-то было. Парни их на копья поднимут».
«А потом у вас с соседом из-за этого войнушка начнется»,
— покачал головой Жак, но по взгляду вижу, идея пришлась ему по душе.
«Где это видано, чтобы крестьяне служивых на копья брали?»
«С соседями разбираться — это уже моя забота», —
ледяным тоном произнес я.
«Мне важно, чтобы все знали, что на защиту моих земель даже крестьяне с оружием встать могут. И это не считая того, что у меня своя дружина будет. А своих в обиду я не дам».
«Складно»,
— качнул головой Жак.
«И парни за вас в огонь и воду пойдут после всего, что вы для них сделали. И детям своим наказ дадут, чтобы за вас пресветлые молились».
Я лишь пожал плечами.
«Все в этом мире взаимосвязано. Вам хорошо, мне тоже хорошо. И наоборот. Если все с умом сделать, да по доброй воле, можно ведь неплохо жить».
Особенно если живешь в последний раз. Но этого вслух я уже не говорил. Мы еще некоторое время пообщались, а потом я поднялся к себе. Надо как следует выспаться, завтра снова в путь. Перед сном, когда по своему обыкновению проверить мою комнату зашел Бертран, у меня состоялся с ним тяжелый разговор.
«Значит так».
Начал я, доставая из шкатулки свитки и раскладывая их на письменном столе.
«Слушай и запоминай».
Мой старый слуга, чувствуя ответственный момент, молча кивнул. Напряженно рассматривая бумаги, он то и дело пытался заглянуть мне в глаза. Видимо, силился понять, что происходит.
«Я хочу, чтобы ты сейчас сосредоточился и выслушал меня с холодной головой. Договорились?»
Бертран снова кивнул. Старик явно старался выглядеть спокойным, но его выдавали руки. Тонкие узловатые пальцы нервно перебирали полы сюртука.
«Сам знаешь, куда я завтра отправляюсь. И о причинах ты тоже знаешь. Много раз уже объяснял. Геройски умирать во славу короны я не собираюсь, но случиться может всякое».
Старик вздрогнул и осенил меня охранным знаком Пресветлой.
«Поэтому я подготовил несколько распоряжений, на всякий случай, если вдруг».
В глазах старика появились слезы.
«Оплакивать меня еще рано».
Улыбнулся я и ободряюще хлопнул его по плечу.
«Тем более, что убить меня не так уж и просто. В этом ты уже смог убедиться».
Бертран моей веселости не разделял, равно как и идеи отправиться на фронтир, но слезы лить прекратил.
«Со вступительной честью мы, надеюсь, закончили».
Усмехнулся я и указал на первый свиток.
«Переходим к основной. Вот это — мое завещание.
Большая часть моего имущества после моей смерти перейдет тебе. Деньги в банке, несколько драгоценных безделушек и еще по мелочам. Этого тебе, думаю, хватит на то, чтобы прожить остаток дней, не бедствуя и в собственном доме. Документ составлен и заверен господином Клюзе. Если вдруг у тебя возникнут проблемы, он обещал помочь. Человек он честный, я ему верю. Далее.
Я указал на завещание.
Фургон и двоих тяжеловозов завещаю отдать Жаку, но сперва он должен будет отвезти вас в Сардан, господину Клюзе. Далее, вот эти 5 свитков.
Я разложил на столе 5 свернутых в трубочки листов, закрепленных печатями.
Это документы парней, где говорится, что они свободные люди. Также я завещал им по 20 крон. На первое время, думаю, им хватит. Кевину я оставлю 100. Он у нас парень особенный, но одинокий. Его бы в столицу на учебу, дар развивать. Ты ему помоги, если сможешь, хорошо?
«Я его не брошу»,
— сжав ладони в кулаки, произнес Бертран.
«Он выучится и станет великим магом».
Я кивнул и улыбнулся. «Вот и хорошо. А то старик совсем уже расклеился. Главное — перенаправить внимание. Кевину он прикипел, опекает его, как курица наседка. И пацан за Бертраном хвостиком везде ходит. Насчет великого мага он, конечно, загнул. Не тот характер у пацана. Хотя могу и ошибаться. Освоит алхимию, станет уважаемым человеком. В общем, с голоду не помрет, если все правильно сделать». А Бертран сделает. Он Макса с его дрянным характером как-то умудрялся опекать. Что уж говорить о Тихоне Кевине, который старику в рот заглядывает. Мы еще некоторое время поговорили с Бертраном. В основном говорил я, успокаивал старика. В общем, кое-как это у меня получилось. Когда уже засыпал, словил себя на мысли, что разговор с Бертраном был похож на прощание, будто мы уже никогда с ним не увидимся. Закрыв глаза, я усмехнулся. Но уж нет. Моя жизнь в этом странном новом мире только начинается.
«Эй, пацан!»
Усмехаясь в длинные седые усы, воскликнул широкоплечий воин. Волосатая бородавка на его мясистом подбородке в этот момент зашевелилась, словно живая.
«А ты уверен, что не ошибся поворотом?»
Выкрик здоровяка был поддержан громким многоголосым ржанием бойцов, стоявших на крепостных стенах.
«Приходская школа направо!»
Гундосил жилистый угреватый крепыш со свернутым на бок носом. «Именно так меня встретили мои новые сослуживцы в западной крепости, куда я прибыл за несколько часов до полудня. Я стоял сейчас во внутреннем дворе и лениво осматривался, при этом полностью игнорируя подначки служивых. Пусть себе. Больно ответить я всегда успею. Сейчас портить отношения с ними ни к чему. Может быть, в скором времени я с кем-то из них плечом к плечу встану против общего врага. Должен заметить, Великая Западная Крепость, о которой мне так много рассказывали, ничем таким меня не удивила. В прошлой жизни мне довелось побывать и в более монументальных местах».
«Заткнулись все!»
Командный рык откуда-то сверху, со стороны одной из башен, мигом прекратил насмешки. Я поднял голову и встретился взглядом с худым, седовласым мужчиной, который стоял на узком балкончике башни.
«Ваше имя, юноша?»
Жестко спросил он.
«Шевалье Ренар!»
Вытянулся я по струнке.
«Прибыл по приказу капитана Дорогана, чтобы поступить в распоряжение лейтенанта Тассена для дальнейшего прохождения службы в теневом патруле».
«Лейтенант Жан Тассен, это я», —
произнес седовласый.
«Вам сообщили, что через несколько часов мы отправляемся в путь?»
«Да, господин лейтенант»,
— ответил я и, кивнув на своих лошадей, нагруженных всем необходимым, добавил.
«Я готов».
«Думаю, вы не совсем понимаете, куда мы направляемся, шевалье»,
— осадил меня Тассен.
«Никто не готов к встрече с тенью, тем более новичок, коим вы, несомненно, являетесь. Впрочем, каждый из нас когда-то побывал на вашем месте. Только не все пережили эту встречу. В походе я рекомендую забыть о своем статусе, Ренар. Если хотите остаться в живых и вернуться домой целым и невредимым, вы должны беспрекословно выполнять мои приказания, а также приказания моих сержантов наравне с остальными. Это вам ясно?»
«Предельно, господин лейтенант»,
— браво ответил я.
«Очень надеюсь на это»,
мрачно произнес Тассен.
«А теперь найдите мэтра Жакоба. Он снабдит вас всеми необходимыми зельями, без которых рядом с тенью вам лучше не появляться».
Сказав это, лейтенант исчез в недрах башни, а я огляделся. И где искать этого мэтра Жакоба? Ба, знакомые все лица. Патрик и трое его дружков. Стоят поодаль, ухмыляются. Жених Трикси сейчас во мне дыру взглядом просверлит. Судя по экипировке, они тоже отправляются в поход. Ну что ж, может, это и к лучшему.
«Эй!»
Раздался у меня за спиной хриплый голос. Я обернулся. В нескольких шагах стоял невысокий бородатый толстяк. Во взгляде его светло-голубых глаз было что-то такое. Я почувствовал себя насекомым под взглядом энтомолога.
«Это ты, Ренар?»
— спросил он.
«Я, а вы? Зови меня мэтр Жакоб».
Буркнул он и шагнул в сторону дальней башни.
«Оставь лошадей здесь и иди за мной».
Пока я привязывал лошадей у коновязи, толстяк успел уже довольно далеко отойти. Я нагнал его возле входа в башню. Мне хватило времени подробно просканировать его энергосистему. Мэтр Жакоб был первым одаренным, которого я встретил на фронтире. Его энергоканалы светились темно-зеленым светом. Кстати, когда я отправлялся сюда, то думал, что здесь будет больше магов.
«Как у тебя с деньгами, парень?»
— спросил мэтр Жакоб, когда мы поднялись на второй этаж башни и вошли в широкий кабинет, заставленный шкафами и столами, на которых громоздились пробирки, колбы и другие приспособления для варки зелий. Окинув заинтересованным взглядом лабораторию, я ответил.
«Лейтенант не говорил, что за зелье нужно платить из своего кармана». «За казённое не надо», — отмахнулся толстый алхимик. «Вот, держи».
Он взял со стола несколько небольших пузырьков и протянул мне.
«Это слеза света», — объяснил он. «Будешь добавлять по нескольку капель в воду. Себе и лошадям. Немного помогает от головных болей».
«Головных болей?» — переспросил я.
«Окажешься рядом с тенью, поймешь».
Многообещающе ухмыльнулся мэтр Жакоб.
«Только следи за дозировкой, не переусердствуй. Если привыкнешь, уже не сможешь жить без него».
«Понял», — кивнул я, пряча пузырьки в карман. «Потом подробно изучу».
«Благодарю. На этом щедрость нашего короля, пусть хранят его боги, заканчивается», —
широко улыбнулся алхимик.
«Остальное уже за счет доблестных патрульных. Желаю что-то прикупить в дальний опасный поход».
На моих губах появилась усмешка. Я уже успел просканировать лабораторию, которая в истинном зрении светилась всеми цветами радуги, словно обвешанная новогодними гирляндами. Похоже, здесь есть чем поживиться.
«И что мне может предложить многоуважаемый мэтр Жакоб?»